Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Мы верующие должны быть воспроизведением Христа. Христос снова может жить через нас. Такая жизнь, жизнь, живущая Христа, делает нас домоправителями, которые раздают Бога в других людей.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Когда мы думаем о ведущих служителях, о наиболее уважаемых христианских работниках, как мы представляем себе их жизнь? Конечно, мы знаем, что многие христианские работники страдали в течение многих лет в нашей стране. Но что мы видим сейчас? Сегодня многие известные проповедники живут довольно благополучно, даже по мирским стандартам. Многие из них – это уважаемые и почитаемые люди. А что можно сказать о новозаветном времени? Тогда ведущим апостолом был апостол Павел. Он написал большую часть Нового Завета. Но какой была его жизнь? В 1 Коринфянам, в 4 главе, мы видим кое-что, указывающее нам на его жизнь. «Ибо, думаю, Бог выставил на показ нас, апостолов, последними из всех, как обреченных на смерть, потому что мы стали зрелищем для мира, и для ангелов, и для людей. Мы неразумны из-за Христа, а вы благоразумны в Христе. Мы слабы, а вы сильны. Вы в славе, а мы в бесчестии. До настоящего часа мы терпим и голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». И мы трудимся, работая собственными руками. Ругаемые мы благословляем, гонимые мы терпим, поносимые мы увещеваем. Мы стали как сор мира, грязь всего до ныне. Я прочитал вам несколько стихов из 4 главы 1 послания к Коринфянам. Это наша 27-я программа, и сегодня у нас в гостях Сергей Тюленев. Сергей, сегодня у нас будет возможность поговорить о жизни апостолов в 1 веке. Учитывая эти стихи, интересная у нас получается картина, не так ли, Сергей?
Да, действительно, она поражает, особенно если сравнить ее с тем, что мы видим вокруг нас сегодня.
Давайте немного поговорим об этом. Конечно, мы не имеем в виду, что сегодня что-то неправильно. Бог, конечно же, в состоянии снабдить всех, кто трудится для Него. Он может дать им хорошее жилье, хорошую машину и все, чего может хотеть человек в наше время. Но мне кажется, нам необходимо быть осторожными и не принимать материальные блага как свидетельство духовного благополучия, не так ли?
Да, это проблема, которой всем нам нужно остерегаться. Многие христиане сегодня считают, что признаком настоящего спасения и нормальных отношений с Богом, а также свидетельством того, что мы войдем в вечную жизнь, вот признаком всего этого считается внешнее благословение. Сегодня многие христиане считают, что подлинным благословением является материальное благополучие. Многие христиане, например, думают, что если вы находитесь под благословением Бога, у вас должно быть, ну, я не знаю, 5 колец с бриллиантами на руках. У вас должен быть обязательно красивый дом. Для таких людей ваши материальные владения являются доказательством, что Бог с вами. Иногда нас спрашивают о наших отношениях с Господом и нашем опыте общения с Ним. Возможно, мы ответим, что мы устремляемся за Господом и наслаждаемся им. Но часто другие, те, кто спрашивает нас об этом, не понимают нас. Они считают, что признаком настоящего благословения от Господа является наше внешнее благополучие. И они ждут от нас такого ответа. Они спрашивают нас, а где же доказательство того, что Господь благословляет вас? Когда мы слышим такое, мы должны еще раз поблагодарить Господа за новозаветный путь. Как мы видим из Нового Завета, новозаветный путь вовсе не обязательно сопровождается материальным достатком. Самое главное в Новом Завете – это Христос, как жизнь и единство, наше единство с Господом в одном духе для выражения Господа.
Сергей, конечно же, это не значит, что мы принимаем бедность за свидетельство духовного благополучия. Мы всего лишь пытаемся показать, что неправильно принимать материальное благополучие за свидетельство духовного благословения. И нельзя думать, что если у человека нет никакого внешнего благополучия, то его отношения с Господом ненормальны. Если мы будем рассматривать служение Павла с этой точки зрения, то тогда можно было бы заключить, что служение Павла было совершенно неудачным, не так ли?
Безусловно. А если бы мы оценивали на этом основании самого Господа Иисуса? В конце его служения у него не было никаких материальных благ. У него даже не было средств на покупку гробницы. На это пожертвовал деньги один богатый человек. Более того, количество его последователей было довольно скромным. После его смерти и воскресения у него осталось всего-то 120 учеников. За 3,5 года сам Бог не стал материально богатым и не обрел большого количества поклонников. Конечно же, это говорит о чем-то.
Я согласен с вами. Павел пишет эти слова, которые мы сегодня будем разбирать, своим духовным детям. Он называет себя их отцом, этих верующих в церкви в Коринфе. Как мы видели, Коринф был очень почитаемым в то время местом. Это был торговый центр. Более того, это был центр культуры, философии, образования. То есть в церкви в этом городе было много высокообразованных людей из высших слоев общества. И, можно сказать, это сложные люди. И вот Павел общается с ними очень близким образом, как отец со своими детьми. Давайте сейчас послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee, а затем продолжим наше общение.
This chapter is very intimate, very intimate. Like a loving father rebuking a mistaken child.
Эта глава раскрывает очень близкие отношения. Любящий отец упрекает провинившихся детей. Разве вы не чувствуете в этой главе таких близких отношений? Хорошо. Стих 10. Мы неразумны из-за Христа. Никто из мирских людей не понимает этих слов. Как можно быть неразумными из-за Христа? Разве Христос сделал вас неразумными? Я думаю, что здесь мне не нужно ничего говорить. Вы все знаете. Каждый верующий в Христа становится неразумным. Вы становитесь неразумным. Многие мудрые от рождения люди, когда они уверуют в Христа, становятся неразумными из-за Христа. Мы все неразумны. Даже я неразумен. Я пожилой человек, мне почти 80 лет. Почему бы мне не сидеть дома, не отдыхать? Но я выступаю с сообщениями 3 раза в день. Разве это не неразумность? Мы все неразумны. Но кто сделал нас неразумными? Христос. Поэтому мы неразумны из-за Христа. Затем, мы стали как сор мира, грязь всего до ныне. Эти 2 греческих слова означают одно и то же. Павел сравнивает себя с преступником, приговоренным к смерти. Он сравнивает себя с сором, мусором, отходами. Мы не только неразумны, мы еще и преступники. Более того, мы также грязь. Мы сор, мы годимся для того, чтобы нас выбросили в мусорное ведро. Именно так считал Павел. Именно так Павел оценивал себя с точки зрения иудеев.
Сергей, думаю, что всем нам хотя бы немного знакомо это переживание. Мы испытываем это и на работе, или в семье. Люди думают о нас, что мы самые неразумные. люди вообще на земле. Просто мы теряем понапрасну время, мы ходим на собрания, более того, мы отдаем свои деньги. Какая глупость! С одной стороны, все мы можем вспомнить о таких переживаниях. Но я не знаю, многие ли из нас имели переживания других вещей, о которых говорит Павел. Что значит быть ссором, грязью? Что значит быть обреченным на смерть, подобно обычным преступникам? Давайте поговорим об этих словах, которые использовал Павел, чтобы описать свою христианскую жизнь.
Эти слова «ссор», «грязь» фактически обозначают то, что остается на дне мусорного ведра после того, как выбросили мусор. Это, наверное, самое сильное слово, которое только можно было бы использовать в этой ситуации. Тем не менее, Павел говорит, что для мира и для наших противников мы являемся как раз ссором и грязью. Мы просто грязь. Господь Иисус в Евангелии от Матфея в 10 главе в 24 и 25 стихах говорит: «Ученик не выше учителя, и раб не выше своего господина. Достаточно для ученика, чтобы он стал как его учитель, и раб, как его господин. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более его домашних». Другими словами, мы не должны пытаться обрести какой-то социальный статус, какую-то известность или завоевать высокую репутацию в этом мире. Тот, кого мы любим и за кем мы следуем, не имел никакого статуса, никакой известности в мире. Люди считали, что он достоин всего лишь одного, и это крест. Каким был путь Господа в славу?
Ну, его путем в славу был крест, и этим путем не мог быть успех его земного служения.
Действительно, это так. Наш Господин, тот, за кем мы стремимся, кого мы принимаем за образец для нашей христианской жизни, для себя, вошел в славу, пройдя через крест. Раб обязательно повторит в этом смысле судьбу своего Господина. Наш путь в славу также должен, соответственно, проходить через крест. Поэтому мы можем ожидать в этой жизни противостояния, гонения. Нам никуда не деться от них. И, возможно, одно из, так сказать, страданий, через которые мы должны пройти, это отсутствие материальных благ. Во всех трудностях, с которыми мы столкнемся в нашей жизни, даже когда мы столкнемся с непониманием, неприятием, критикой в наш адрес, мы должны помнить, что наш путь в славу не может пройти мимо креста. Очень часто люди неправильно понимают служение тех или иных братьев, которые прошли этим путем до нас. Я приведу в пример таких братьев, как Альберт Симпсон, Эндрю Мюррей и даже Вотчман Ни. Если вы прочитаете их книги, то у вас может сложиться впечатление, что этих людей абсолютно все принимали радушно в их время. Действительно, некоторые ценили их переживания, их свидетельства. На самом же деле большинство все-таки не понимали их, критиковали их и их служение. Например, об Альберте Симпсоне даже писали критически нелицеприятные статьи в газетах. Эндрю Мюррея очень жестко критиковали. Люди постоянно критиковали и поносили его, и пытались отвернуть людей от его служения. То же самое мы видим на примере Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Мы знаем, что служение Уитнеса Ли помогло очень многим, и очень многие ценят его. Но также сильна и несправедлива была критика в его адрес. Интересно, как сам Уитнес Ли воспринимал эту критику. Например, когда его критиковали за призывание имени Господа, он принимал это как средство для того, чтобы Господь увеличивался в нем, чтобы он, проходя это переживание, укреплялся в Господе. Он не пытался спорить с кем-то, он не пытался доказывать что-то тем, кто противостоял ему. Напротив, он просто молился за этих людей. Все эти братья, которых я упомянул, являются очень хорошими примерами служителей Нового Завета. Почему? Потому что они были готовы следовать за Господом через крест.
Да, Сергей, когда мы рассматриваем 4 главу 1 послания Коринфянам, мы видим, что Павел заботился о верующих в Коринфе почти как о собственных детях. Он пишет, не чтобы устыдить, пишу это, а чтобы вразумить, как моих возлюбленных детей. Ибо хотя у вас 10 000 наставников в Христе, но немного отцов. Ибо в Христе Иисусе я родил вас через благовестие. Итак, я увещеваю вас, становитесь подражателями мне. Сергей, Господь Иисус стал для нас образцом, и апостол Павел следовал за этим образцом. Теперь и мы, как другие верующие, прошедшие этим путем, следуем этому же образцу. Давайте сейчас вернемся к сообщению Witness Lee.
Now we come to the most intimate loving point. That is the begetting Father. Yes?
Теперь мы подходим к положению, в котором в наибольшей степени выражены близкие и теплые отношения. Рождающий Отец. Да, я сор, грязь, но я родил вас, детей. Я рождающий Отец. В стихе 14 говорится, «Не чтобы устыдить вас, пишу это, а чтобы вразумить, как моих возлюбленных детей. Если бы я был его ребенком, я бы, безусловно, был устыжен». Мой отец говорит, что я превозношу себя и других людей, однако себя он считает за сор, за грязь. Разве это не устыжающее слово? Павел говорит, не чтобы устыдить вас, пишу это, а чтобы вразумить, как моих возлюбленных детей. Ибо хотя у вас 10 000 наставников, или учителей, преподавателей, в Христе, но немного отцов, ибо в Христе Иисусе я родил вас через благовестие. Это настоящий Отец. Итак, я увещеваю вас, становитесь подражателями мне. Дети, я увещеваю вас, чтобы вы становились подражателями мне. Не будьте царями, будьте преступниками, не будьте философами, а будьте чем? Сором. Не будьте тем, чем вы были в прошлом. Будьте подражателями мне. Сегодня нас презирают. И так должно быть в глазах людей. Ради Христа мы должны быть неразумными. Мы должны быть зрелищем. Мы должны быть преступниками. Мы должны быть сором и грязью. Конечно, в конечном итоге все мы должны стать отцами, рождающими отцами. Это письмо написал Павел, но принес его Коринфянам Тимофей. Другими словами, Павел не только написал это послание, он также послал соработника со своим посланием, чтобы тот увиделся с коринфянами. Здесь показаны не только близкие, но и очень личные отношения.
Сергей, я хотел бы поговорить о том, как Павел использует это слово «отец». В Библии сказано, что мы никого не должны называть своим отцом. Но он не имеет в виду, что является отцом в смысле положения или статуса. И когда мы читаем эти слова, мы понимаем их в том смысле, что Павел был для них источником жизни, не так ли?
Да, слово «отец», конечно же, указывает на рождение, на источник, так сказать, рождения. Когда вы думаете об отце, вы, естественно, думаете об источнике самого вашего существа, вашего существования в этом мире. В книге пророка Исаии, в 9 главе, в 6 стихе, вообще говорится о Христе, и вот эта фраза «Отец Вечности» была использована одним из отцов церкви, так называемых, Афанасием, на заре церковной истории в IV веке, для доказательства того, что Бог от вечности был таким вот рождающим Богом, рождающим Отцом. Таким образом, Христос от вечности был единородным Сыном Божьим. Мысль здесь состоит в том, что Бог вечно является Отцом. Отец был всегда, и Сын тоже был всегда. Бог всегда был Отцом. Христос всегда был Сыном. Когда Бог задумал вложить свою жизнь в нас, когда Он захотел, чтобы мы возродились, родились от Духа, каким образом он пришел к нам как отец, как великий царь, как великий человек, спускающийся с небес на колеснице? Конечно, нет. Он пришел очень и очень скромно. Он стал человеком. Он родился в маленьком хлеву, в бедной семье, в бедной части земного шара. Он прожил человеческую жизнь не как великий диктатор, великий правитель, великий царь, а всего лишь как приниженный слуга. Бог раздал свою жизнь в нас, став таким вот смиренным человеком. Так же поступил позже и Павел в отношении Коринфян, в частности. Он последовал за этим божественным образцом. Он пришел как человек к Коринфянам, которого не принимали, которого критиковали. Он пришел как человек, который был в сущности презренным в глазах Коринфян, неразумным, но при этом он принес им божественную жизнь. И вот сегодня мы должны тоже следовать этим путем, чтобы раздавать жизнь другим, чтобы приносить другим триединого Бога, мы должны стоять не выше их, а ниже, под ними, если хотите. Подумайте о том, как мы иногда растим и кормим наших детей. Представьте себе грудного ребенка. Его сажают на высокий стул и пытаются накормить. Кто в этой ситуации является царем? Конечно же, ваш ребенок. А вы, отец или мать, всего лишь слуга, подчиняющийся указаниям ребенка и старающийся дать ему пищу.
Да, это очень хорошая иллюстрация, Сергей. Но у нас еще есть один фрагмент из сообщения жизнеизучения с Уитнесом Ли. Уитнес Ли продолжает говорить о нежном и личном обращении Павла с верующими. Эти верующие были обеспокоены многими вещами. И Павел просто возвращает их с одной стороны жезлом, а с другой – любовью. И он действует как отец, который воспитывает своих детей. Это замечательная картина. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
In verse 18 he says, some of you have been puffed up, thinking as though I were not coming to you, but I will come.
В стихе 18 Павел говорит, а некоторые стали надменными, как если бы я не должен был прийти к вам, но я скоро приду к вам, если Господь захочет. Это новозаветный подход. Приду я или нет, зависит не от меня. Если Господь захочет, я приду. Если он не захочет, что мне остается делать? Что вы хотите? С жезлом мне прийти к вам? Это слова рождающего отца. Или в любви. Это как отец, который спрашивает детей, чего вы хотите? Хотите жезла? Хотите порки? Или прийти к вам в любви и в духе кротости? Я не хочу приходить к вам с жезлом. Я хотел бы прийти к вам в любви, с любовью и в духе кротости. Был ли Павел доволен или нет? В этой главе он одновременно и доволен, и недоволен. Он кроток, но при этом сердит. Это духовный человек. Духовный человек – это тот, кто может быть кротким в то время, когда он сердится. Если вы не духовный человек, то когда вы рассердитесь, вам нужно 3 дня, чтобы ваш гнев прошел. Я люблю эту главу. Здесь мы видим человечество, искреннее, ничего не скрывающее, не притворяющееся, однако полное жизни. Мы все должны научиться быть искренними духовно, ничего не скрывать, не притворяться, не играть в дипломатию, просто быть самими собой в Христе. Именно такая жизнь раздает неисследимое богатство Христа и Его верующим. Именно такое человечество имеет право быть домоправителем в Божьей семье.
Сергей, Уитнес Ли сказал, что он очень любит эту главу. Меня также очень затрагивала эта глава, когда я читал ее. Особенно она затрагивает вас, когда вы видите, что Павел предстает здесь как рождающий отец, который общается со своими духовными детьми. Эта глава является по-настоящему ценной, не так ли?
Да, здесь мы видим Павла, который выражает человечество Христа. Павел, будучи домоправителем, был очень плодоносен. Почему? Потому что он жил Христа. Заметьте, я не говорю, что он жил как Христос. Как сам Павел сказал в послании к филиппийцам в 1 главе, в 21 стихе, «Ибо для меня жить – это Христос». Павел жил Христа. Когда вы видели Павла, вы видели на самом деле Христа. Мартин Лютер сказал нечто очень похожее. Он сказал, каждый христианин должен быть маленьким Христом. Другими словами, мы, верующие, должны быть воспроизведением Христа. Христос снова может жить через нас. Такая жизнь, жизнь, живущая Христа, делает нас домоправителями, которые раздают Бога в других людей.
Это замечательные слова. Наше время уже подошло к концу, и в заключение мы можем сказать, что для нас жить по-настоящему – это Христос. Как мы уже говорили, мы должны жить не просто как Он, мы должны жить Его. Он обитает в нас, поэтому Он может жить через нас, чтобы наша жизнь выражала Его. Спасибо, Сергей, вам за это общение.
Спасибо вам, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.